Давайте начнем. Собственно, меня зовут Дима Филонов. Если вдруг не в курсе, я автор канала «За единорог». Со мной сегодня Леша Сидоров. Это автор канала «Мистер Сосистер». Первый же вопрос у тебя будет, Леш, почему такое название? Как оно вообще у тебя родилось?
На самом деле, изначально у канала было другое название. И самое интересное, я не помню какое. Просто оно было, но для юрла нужно что-то придумать уникальное. У меня URL был «Мистер Сосистер». И мне он так понравился, что потом я в итоге переименовал весь канал Сосистера.
Слушай, ну я почитал твой канал прям вообще почти с начала самого, изучая твою биографию. Ну ты прям, конечно, мастер писать эти вот огромнейшие посты. Если я так правильно понимаю, ты уже чуть ли не третий или четвертый стартап сейчас делаешь. Четвертый, по-моему. Если я правильно посчитал, то четвертый.
Смотря как считать. Да, у нас были разные, как бы, разный прогресс. То есть, на самом деле, да, значит, у меня изначально была куча продуктов вообще, которые я не писал, которые еще были даже до канала. Такие чисто вот хотелось что-то делать, я начинал там какие-то ноу-код решений, там пытался там с какими-то ребятами собираться, что-то пилить. И там ходили такие интересные штуки, там типа делали платформу для изучение английского, то есть там, где люди могут находить людей для практики и типа с друг другом мэчиться и разговаривать, просто психоваться. Там какое-то приложение для дипфейков мы делали. Потом там с Гришей, который тут именно в чате, мы делали еще, пытались сделать там ML под Brain Interface, типа под Neuralink. И там все было много таких проектов, но да, не все из них были такие прям серьезные, не все получили деньги. И, наверное, Suggestor был единственным крупной историей, которая вот недавно закончилась.
Давай начнем чуть сначала. Очень интересно, вообще, как ты оказался в Сингапуре. Если я правильно понял, то ты работал в найме специалистом по машинному обучению, получал неплохие деньги, и как ты оказался в Сингапуре, решил пойти на эту скользкую дорожку предпринимательства.
Да, ну, такой стандартный вопрос. У меня, конечно, да, моя основная карьера была в машинном обучении, в большом академическом ресерче даже. То есть там не просто разработка, а вот там статьи, конференции. И я был там какое-то время, повезло, я попал в Facebook, то есть там сейчас довольно хорошо для машинного обучения. И я там был, и, в принципе, для этой карьеры это было, ну, не то, что я там, так сказать, там был какой-то вершине, то есть, понятно, я там был никем, грубо говоря, на моей там начальной позиции. Я видел людей, которые были уже на вершине, которые там считались крутыми ресерчерами, которые там уже много лет там работали. Я, в принципе, понимал, как этот путь может выглядеть для меня в будущем. То есть мне нужно было пойти после Facebook там, получить PhD в американском вузе, там, потратить еще там 5-6 лет, чтобы потом, если повезет, вернуться обратно в ту же лабу и продолжить писать статьи и ездить на те же самые конференции. Вот. И меня это типа не очень так возбуждало. И вот.
Да. Ну, в принципе, это такой неплохой путь для многих-то. Ну, ты работаешь в классной корпорации, на классной зарплате, на классной должности.
Ну, точно, наверное, зависит от должности, насколько она тебя как бы греет, там, драйвит. Потому что, наверное, там, быть каким-то продакт-менеджером, например, там, в Фейсбуке или в Гугле, наверное, это довольно интересно. Но, опять же, мне просто не так уже так, ну, было сложно довольно заниматься ресерчем. И, опять же, это очень монотонная работа, очень сложно, хотя не сказать, нужно заниматься статьями, нужно постоянно думать, как это презентовать, нужно вводить какие-то ревью. Ну, то есть, как бы, это такая монотонная работа, и она очень плохо скейлится. То есть ты, независимо от твоего уровня, ты все равно делаешь одно и то же, грубо говоря. Потому что там больше бюджет будет, но ты делаешь все равно одно и то же. Вот. Мне это очень нравилось, казалось, есть какие-то знания, которые довольно ценные, там, по алгоритмам, по AI, и как бы, кажется, все вокруг люди, опять же, будучи там в долине, я там находился в Менло-парке, в офисе в долине, даже видели все там новости про людей, которые с этой компании поднимают кучу денег, по такую-то там, казалось, вообще херню. Тут сидишь с такими знаниями, и можно мотивироваться или нет?
Да, может, конечно, у нас все можно.
Вот, в общем, типа сидишь, все шла с этими своими знаниями крутыми. Казалось, вот если такие знания, такие, ну, как бы сказал, целый мир возможностей, ты сидишь, что так бы их сдерживаешь и никак не реализуешь. Прямо так хотелось, да, тогда применить то, что я обычно говорю.
И ты, в общем, решил делать стартапы.
Да, я решил, это был такой, на самом деле, не очень прям прыжок. Это был такой плавный переход. Я пытался сначала изменить карьеру более плавно. Ну, так, а может, я пойду там какую-то продуктовую аналитику. Я пробовал, мне не понравилось. Там, может, я пойду продакт-менеджером, у меня нет опыта идти отсюда. Поэтому, ладно, тогда я попробую, вместо того, чтобы там идти junior продуктом, я попробую поучиться на опыте своих продуктов. То есть и какой-то предпринимательский опыт, и какой-то опыт такой вообще управления продуктом. Ну и плюс я же понимал, что так сходу меня никого не возьмут, потому что у меня нет опыта, и в любом случае придется начинать с нуля. Если начинать с нуля, то почему бы уже там не... Зачем скромничать, скажем так. Вот, да, я начал делать эти маленькие продукты, которые я упомянул, и параллельно я подался на акселератор Entrepreneur First, который такой принимает людей на супер ранних стадиях, они по-своему уникальны в этом роде, что они берут не проекты, не команды, а просто специалистов со стороны там технической, всяких там PhD, ресерчеров и со стороны бизнеса, всяких там каких-то более-менее успешных людей там или людей там с опытом бездева. И уже в самой программе их там мэтчат, не то, что они их мэтчат, они просто их скидывают в один пул, и они там что-то как-то там крутятся, мутятся, и из этого должны получиться стартапы, которые они потом инвестируют.
Ну, я так понял, что тебе там не очень понравилось, судя по твоему каналу и твоим постам. Там было достаточно жестко, если я правильно понял.
Кстати, они довольно, у них довольно жесткий фреймворк, во-первых, потому что, у них задача организовать твой хаос. То есть ты берешь людей, которые вообще ничего не знают про стартапы, которые вообще не знают друг друга, они из разных областей, они не знают, что они хотят делать, и тебе нужно там за 3 месяца из этого сделать какой-то набор компаний. Как бы, со своей стороны, им было понять, что у них, им необходим какой-то такой твердый фреймворк, который они все запихнут, для того, чтобы это было более сейвово, чтобы это все просто свершилось. Ну, да, иногда это напрягает, конечно, и при том, опять же, условия инвестиций у них такие немного напряжные, это слишком outdated, там, они их не меняли с 15-го года. Что в итоге, я не знаю, что там у меня одно какое-то мнение, что это хорошо или плохо. У меня там спектр какой-то мнений по разным вещам. И, в целом, я всем рекомендую, EF. Но это зависит от стадии, там, где вы. Потому что если это уже проект с команда, с идеей, с каким-то трекшеном, то просто идти туда ради денег не имеет смысла. Потому что это слишком дорогие деньги, плохие условия. EF, и еще у них есть такой конкурент, аналог называется Antler, они, в принципе, одинаковые, только у них там чуть лучше условия. Они хороши для тех, кто вот реально, вот как я был в тот момент, которые выходят из какой-то индустрии с какими-то уникальными знаниями, хочет попробовать себя в стартапах, но не знает, точно как, не знает с кем, не знает точно, что делать прямо вот завтра. И опять же, то, что я повторяю, что независимо от того, каких условий, мы все понимаем, что без EF Suggestor бы просто не случился. Поэтому даже если они там, сами не требовали там слишком много, но они требовали по этой причине. Действительно, мы им многим обязаны.
Ну, собственно, ты там в EF нашел себе кофаундера, и вы вместе придумали делать Suggestor.
Да, нашел такого молодого, горячего парня индийского, который учился в Гонконге. И до этого тоже там у них интересная система, где они поощряют создание и разбитие команд, то есть они, в принципе, поощряют то, что ты пробовал разных людей, разные идеи. И до этого еще были там другие кофаундеры, то, что я немножко писал, с которыми не получилось. Вот Ади был моим третьим кофаундером, с которым мы начали Suggestor. Да, и где я был своим опытом в роли технической, как CTO, а он своим опытом там, финансов и, в принципе, компьютер-сайенса был в роли CEO.
Слушай, вообще сложно общаться с человеком, вот из Индии. Не тот факт, что он из Индии. Просто обычно я смотрю на стартапы, и там кофаундеры, они типа русскоязычные, например, или оба кофаундера из Индии. Ну, то есть есть же какие-то культурные, какие-то общие вещи, а тут получается, что совсем их нет, только вот общий проект.
Да, на самом деле это хороший такой вопрос. Тут сильно зависит, опять же. Я встречал команды как такие, так и другие. И есть и смешанные, и монотонные, народные. целом, да, я согласен, что это важно, и стать такую успешную интернациональную команду, такой сам костяк, в принципе, тяжело. Для этого должны быть какие-то основания, например, какой-то общий опыт, или то, что там оба, например, там, ну, чаще, например, оба фаундера, какой-то там, они, допустим, один русскоговорящий, другой там индиец, они там оба провели там 10 лет или 20 лет в Америке, и они как бы больше уже два американца, чем русскоговорящий индиец. У нас, кстати, как бы, ну, в принципе, там, EF, там были довольно, там были рамки, то есть, чтобы выходить, выбирать, чтобы не приходилось, и у вас бы одна цель, вы мотивированы, да, у вас там не супер, может быть, там не супер сопоставимы, но вы выбираете лучшее, то, что есть. Плюс, ну, если бы, да, с одной стороны, была эта ограниченность того, что просто приходилось делать, и приходилось вопрос, как бы, решать, ну, идти на какие-то компромиссы, с одной стороны. Со второй стороны, тоже я бы сейчас не делал компанию, там, не знаю, сингапурцам или китайцам, там, или каким-то таким очень коренным индусам, даже американцам, ну, грубо говоря, там, с такими чужеродными культурами, потому что эти культурные различия действительно они очень сильные обычно. Но вот есть исключения, как у меня было в случае с Ади, где, ну, в принципе, было такое мышление и коммуникация, такой способ коммуникации очень такой европеизированный, он больше был, знаешь, звучал для меня как какой-то такой продвинутый американец, чем индиец. И поэтому, опять же, он был немного, ну, более интернациональный, тоже был более такой интернациональный. И мы, в принципе, могли общаться и найти какой-то общий язык. Так, да, это возможно, но это скорее в виде исключения.
Ну, то есть и должно очень прям повезти, чтобы совпасть.
Да, да. Ну, то есть, как бы, даже вот когда я для нового проекта я пытался там знакомиться с людьми, смотрел там, кто свободен, то есть кофаундеров. Я смотрел на... Причем на той же YC есть доска для поиска кофаундеров. Довольно неплохая, я могу ее порекомендовать. Но опять же, я смотрел на этих чуваков, которые были на чужие, с разных точек планеты, но в основном там с Америки, там самого разного возраста. Я понимал просто, что нас, ну, нам типа, не о чем вообще говорить. Зачастую. То есть у меня есть какие-то свои интересы, какой-то свой мир, у меня какой-то свой мир. Да, это очень сложно сопоставимо, и непонятно, зачем это пушить. И вот как бы я пытался так куда-то посмотреть, поискать, но понял, что это просто бессмысленно. И как бы тогда у нас в EF хотя бы были какие-то общие условия, какой-то общий контекст. Когда его нет, то это, кажется, еще более маловероятно.
А на что ты вообще смотришь? Ну вот ты смотришь этот список потенциальных кофаундеров, что ты от него ждешь? Ну типа, какие должны быть качества у твоего кофаундера? Хочется понять просто, как ты подбираешь себе потенциального напарника для стартапа.
Да, ну даже такая тема, наверное, достаточно обширная. Типа, что важно, что не важно. Наверное, самое важное, я бы сказал, что это общий такой вайб, и насколько у вас чувствуется какой-то connection. То есть это действительно, действительно очень похоже на дейтинг. То есть это не будет привлечением, это не будет там шутка, это действительно, вот даже тот процесс, который был в EF в начале, это просто такой банальный спид-дейтинг, где ты как бы должен продать себя и должен бы понять, а подходит ли тебе этот человек вообще или нет. Это, кстати, самое важное. То есть, ну, коммуникация. Вот без коммуникации вообще все остальное просто, ну, просто не имеет значения. Второе, это, конечно, да, скиллы и опыт. То есть, что это там не два CEO, а там кто-то, который там комплиментирует твои скиллы и твой опыт, и, в принципе, ты видишь, что это уже там какое-то имеет какие-то достижения или может показать, иметь какой-то потенциал. Это будет такое второе. Ну, и третье, наверное, такое, это типа, общая цель, то, что там человек там не part-time там или не там занимается другим бизнесом уже 20 лет и хочет кого-то у него привлечь, а там ну, как бы находится в том же там положении. Ну, в принципе, это такое самое основное. Но вот первая коммуникация самая важная, ее там можно еще раскрыть, там, грубо говоря, там еще на 10 пунктов.
Ну, грубо говоря, нужно забухать с чуваком и посмотреть, твой комфорт, некомфорт.
Ну, можно забухать, да, наверное, это эффективно. Можно же просто, знаешь, мне кажется, даже по одному зум-звонку уже становится понятно, насколько вам вообще примерно приятно общаться, насколько это эффективное общение происходит.
Ок, давай вернемся к Аджестеру. То есть вы прошли этот акселератор EF. И...
Ты когда ходишь на свидание, тоже бухаешь своими...
Нет, я, кстати, Не, во-первых, я женат, поэтому я на свидания уже практически не хожу, но и стараюсь не бухать. Но это просто хорошее... Ну, я имел в виду забухать, это посидеть, провести какое-то, не знаю, время вместе, там, кофейку попить, пообщаться. Ну, образно. Алкоголь да, зло.
Под отпичком, да, идея для такого душевного времяпровождения. Забухайте. Ну да, но я понимаю, о чем ты, да. И я вот думаю, что, ну, просто банально любого общения какого-то, ну, даже на любые темы, даже на тем стартапов, уже, в принципе, уже понятно что-то. Но да, это должно быть не прям вживую, но хотя бы там, с видео, например, звонок. Ну, текст это не то.
Ок, слушай, да, зачем вы пошли в Y Combinator? Ну вот вы закончили акселератор EF, ну, первый прошли. Ну и развивайте дальше сами, поднимайте инвестиции. Зачем вам второй акселератор?
Так, а зачем в Y Combinator? Кто бы не пошел в Y Combinator? У меня другой вопрос. Да, на самом деле, ну, хотя ну, вопрос легитимный. Вопрос легитимный. Ну, тут, наверное, я даже о нем так особо не думал, на самом деле. Потому что, опять же, в Y Combinator, типа, кто бы его не пошел, ну, все туда хотят. И это, ну, реально помогает стартапам, особенно на ранних стадиях. Поэтому такой вопрос даже не стоял. Но если так более рационально порассуждать и пытаться аргументировать, то, во-первых, да, наш первый акселератор, это был даже, ну, это был не акселератор, который мы уже пришли с командой там, и ускорились. Это был наш такой инкубационный период, после которого мы такие только вышли в мир, там получили первые деньги, только создали идею, у нас появилась там команда из нас двоих, и мы такие, типа, еще дальше. Ну, плюс, значит, нам нужна была какая-то, ну, в любом стартапу важна репутация. Не знаю, когда больше сказать, ну, типа, reliability, ну, в общем, важна, ну, все-таки важна оптика, которую твоя компания имеет и то, которая к тебя видит рынок. Потому что можно, я знаю очень много, как бы, умных людей, которые усердно работают, делают классные вещи, но просто никто не знает. И из-за этого у них там проблемы с фандрейсингом, проблемы с наймом, там проблемы с деньгами. Ну, и дальше там уже пошло-поехало. Вот, поэтому как бы это оптика и этот, да, это же, ну, вот, хорошо слово recognition, такое признание. Вот какое-то внешнее признание и внешний какой-то approval, он очень важен, особенно на ранних стадиях. И это может быть там Y-Combinator, это может быть просто какой-то очень крутой фонд, это может быть какой-то звездный ангел. Ну, это же то, что выводится обычно в шапку сообщения, когда ты пишешь инвестору, ну, и это реально играет роль.
То есть значочек в оси у тебя условно на лендинге, он сразу повышает твое... Ну, условно, кто-то уже в тебя поверил из крутых.
Да, да. И даже, это уже больше даже для YC мы понимали, что... То есть у нас там уже мы подняли небольшой английский раунд, у нас там были неплохие имена, и мы понимали, что, ну, даже ты просто понимаешь деньги или приходишь в YC, в тебя, то есть такая цепочка, которая нарастает, то есть в тебя сначала должен верить кто-то один, чтобы потом поверил кто-то больше, потом ты с этим идешь дальше, в тебя верит кто-то еще больше. И вот так вот, мне кажется, из-за того, что у нас были уже, было какое-то подтверждение идеи, было какое-то, уже был какой-то recognition, то есть нас, например, там мы попали, нас фичерил Shopify на своем, ну, на главной App Store, у нас там были неплохие ангелы, которых они, типа, в принципе, знали. И вот этот recognition, ну, он помогает добраться до следующего рекогнишена. То есть такой, по таким чекпоинтам вы двигаешься.
Давай, кстати, раз уж про Shopify ты сказал, то упомянем, что Suggestor – это платформа, сервис, который с помощью искусственного интеллекта тебе на Shopify всякие советуют, что покупать и так далее.
Да, ну, на удивление, ты правильно, да, это
описал. Если в двух словах.
Да, ну, это какая-то платформа для рекомендаций, или там позже это больше переделать даже в персонализацию для покупателей наших Shopify-магазинах.
Ну, кстати, я помню твой пост про Y Combinator, и ты тоже был им, ну, не сказать, что прям полностью довален. Там, да, тоже вот так. Косяки тоже есть там.
Да, ну, так немножко забегаем наперед, но да, это так. У меня такие даже... двоякие чувства от YC, что так лаконично это описать, то что он все так же дает какой-то value, он также помогает, но, грубо говоря, эта помощь, это value, оно фиксированное. На какой-то, ну, на каком-то значении. А стартапы находятся в таком спектре как бы разных положений в своей жизни, где есть люди, которые только начали с идеей, где есть стартапы, которые только запустили продукт, и есть стартапы, где-то там уже, которые имеют миллионы выручки. И вот эта фиксированная value будет по-разному восприниматься стартапами на разных стадиях. Это как бы самый основной такой урок, то, что, да, YC прикольно, это как ниш, который полезен для всех, но в плане самой программы, и ты же там денег, обучение, то есть вот все самой бы, да, программы, помимо recognition, помимо просто внешней какой-то оптики, то, что не дают, ну да, это супер полезно и классно для тех, кто там pre-launch, и это вообще не имеет никакого смысла для тех, кто там уже имеет какую-то выручку, ну, значительную. Но помимо этого, сама программа, ну, для самих акселераторов, что еще важно, как они дают, они дают комьюнити, в котором ты можешь как бы там общаться, ты не чувствуешь себя так одиноко, те же проблемы, с которыми ты вместе растешь. Вот, когда, и это хорошо работает только тогда, когда этих команд в патче там, штук 10-15. Если число растет до 400, это YC, это просто теряет смысл, это пропадает, это компонент.
Ну, грубо говоря, ты даже за все время не успеешь переговорить со всеми, если ты даже захочешь.
Ну, да.
Если у тебя 400 команд по одной в день, то год у тебя уйдет только на то, чтобы познакомиться.
Ну да, да. Слушай, не получается никакой связи прям сильно с ним. Тем более, что все на разных стадиях еще. Тоже вот такая каша получается.
Сейчас бы ты пошел бы в YC еще раз?
Да. Я подавался в YC, а нас не взяли. Ну, типа, я подался так, знаешь, на скидку, там, даже там, не думая, просто там идеи закинул им, посмотреть, какой будет результат. Ну да, его не было.
А, ну то есть то, что ты уже проходил в YC с другим проектом, это не дает тебе каких-то привилегий в поступлении?
Вообще не дает. Даже разговаривал с нашим как партнером в YC, тоже там же после закрытия Suggestor'а, там обсудить какие-то следующие шаги, то, что я делаю, там подаюсь в YC, может, там советы, может, там что-то подсобит. Ну, вообще, типа, все понятно, удачи, там, по подаче я ничего не знаю, это вообще другая команда, там, ничем помочь не могу, типа, никаких там лайфхаков, никаких советов никаких нету, просто подавайте, как обычная команда, там, работать над своим там трекшеном, заявкой, и все проходите сначала. Там, в общем, да, особо никаких таких поблажек они не дают.
Слушай, тут, кстати, вопрос тебе, я думаю, сейчас как раз тему. Как ты решал проблему отсутствия постоянного дохода в период работы над Suggestor?
В смысле, ну, меня Suggestor кормил вполне себе неплохо. У нас же были инвестиции прям с самого первого дня. Ну, не с самого первого дня, но вот у нас был тяжелый, наверное, первый месяц, когда мы там немножко там бустрапили, немножко там в свои деньги вложили. Но дальше, знаешь, бы EF нас разбаловал тем, что они должны платить какую-то стипендию, когда там с ними, ну, вот проводишь первую стадию, потом сразу дают инвестиции. Ну, и там у всех, в принципе, у всех команд почти там позиция такая, что мы или проходим EF, этот отбор, получаем инвестиции, работаем дальше, развиваемся, платим себе зарплаты, нанимаем людей, или если мы денег не получаем, то мы закрываемся. Вот, то есть там как бы все просто, там нет таких прям, вот мы там готовы там бороться, там до смерти. Вот, поэтому у нас, в принципе, было комфортное положение с Suggestor'ом, даже очень комфортное, прямо на нынешней реалии, то, что нам с первого дня уже дали деньги, и мы могли на них уже плавно развиваться и расти, и платить себе зарплаты.
Ну, я так понимаю, что у тебя стартового капитала тоже не было для Suggestor'а.
Да, то есть, EF у нас помог, помимо того, что они просто вот помогают найти кофаундера и прочего, они еще нам первые три месяца платили там какую-то стипендию даже. То есть даже там для людей, которые уходят с работы там должности, для них это смягчает эти риски.
Расскажи, как вы вообще приняли решение закрыть Suggestor? Мне кажется, это всегда самое супер тяжелое решение закрывать проект.
Да, на самом деле оно было очень неожиданное. Это такое решение, которое я не предвещал.
Ну, ты смешно, ты забавно писал, что вы буквально вчера еще обсуждали новые фичи, а в следующий день собрались такие, ну, давайте закрывать, и на этом как бы у вас все закончилось.
Мы бы там еще фичи релизили уже после решения закрыть, потому что типа, ну, сделать уже, чем лежать просто. Ну да, мы никогда не думали о том, что, мол, давайте мы начнем работать помедленнее, а что-то у нас тут непонятно, давайте пока не будем. Мы типа работали, как работали. Как просто в один день, ну, у нас был такой триггер, когда там нам пришлось поднимать, не пришлось, но нам нужно было поднимать новый раунд. У нас был YC DMD, то есть был хороший для этого момент. И да, то есть у нас был стоял такой бы выбор, то есть или мы поднимаем деньги, у нас рубля там еще, то есть очень много денег на там хороший runaway, а мы продолжаем работать. Ну, и так мы же, рубля берем новые для себя коммиты. Или мы его сейчас что-то меняем. И мы просто посмотрели, что у нас был главный фактор то, что мы проседали по трекшену, и у нас не получалось расти с той скоростью, которой мы бы хотели расти. Что же, знаешь, я иногда думал об этом в ретроспективе. В какой-то мере заслуга YC, в том, что они перед нами ставили, да, ну, пушили нас ставить четкие цели по росту, по каким-то метрикам, которые мы должны там за программу достичь и вот представить на демо дне. Я не знаю, ставили бы ли мы их сами себе в таком виде. Но тут бы, но с YC это было все довольно четко. Вот есть 3 месяца, вот мы сейчас на позиции там X, мы хотим через 3 месяца на демо-дне иметь там Y. И да, в какой-то мере они нам там помогли или навредили, но мы посмотрели, что да, мы их не достигаем, начали думать, почему это так, поняли, что в принципе мы собрали уже достаточно данных и попробовали уже достаточно много всего, чтобы понять, что это наверняка не проблема подхода, это проблема фундаментальная идея и какая-то боль на этом рынке. Конечно, да, спрос на кулачок мы это ожидали, и это не получится вырасти до тех масштабов, которых мы хотим, наш страх это видеть. Поэтому мы поняли, что да, нужно что-то менять, можно было продолжать, можно там что-то пытаться еще, но казалось, типа, мол, зачем? Это просто нерационально. Решили, да, сначала мы решили, может, подумали тоже в сторону, может быть, мы можем поменять там немножко что-то, там, поменять сегмент другой, или поменять там value prop, или поменять там продукт. Но поняли, что да, как бы это смысла имеет мало, проще с нуля, типа, опять же, выбрать идею, которая будет лучше, которая будет пытаться иметь больше потенциала, просто нашим новым как бы, знаниями, с опытом, и заниматься уже ей. И потом так понятно, очень, очень быстро мы решили, что да, это лучше сделать так.
Интересно, кто первый высказал идею, ты или Ади? Что типа давай закроем?
Я собственно, она совместно пришла. Знаешь, не было какого-то одного пуша, там, или какого-то одного там одной силы. Мы это обсуждали какое-то время. Мы даже с кем-то советовались. В общем, мы довольно хорошо друга понимали, и как бы мы понимали, что ну да, тут уже, по-моему, все ясно. Типа у нас была такая позиция, поэтому тут не было никаких там особо споров или противоречий. Мы оба чувствовали, что да, нужно что-то менять. У нас там были какие-то вопросы по... Давай обсудим, как это будет выглядеть, что для этого нужно, насколько это сложно, насколько это реалистично. Но вот фундаментальные какие-то цели у нас были одинаковые. Поэтому это было проще.
Слушай, а как вы рассказали инвесторам, что вы закрываетесь? Ну, то есть понятно, что есть YC, есть Entrepreneur First, это огромные там корпорации, ну, грубо говоря, которым... ваши потери-то и не особо, может быть, заметны. Но у вас же еще были бизнес-ангелы, которые вас поверили, и ты пишешь чуваку, типа, сорян, но я все твои деньги, как бы, все, и мы закрываемся.
Да, это момент. Да, я бы не знаю, как мы это прошли вот так прямо сходу, чем мы закрываемся, и все, потому что у нас была такая ситуация, что мы не планировали закрываться, мы планировали работать дальше, у нас были деньги, у нас было какое-то видение на будущее, мы там активно развивались, думали, что делать дальше, активно росли. Мы просто поняли, что типа, ну, идея не та, нужно идею сменить, но типа, знаешь, на вот эта инерция, она еще оставалась. И мы все равно продолжали работать, не было никаких мыслей, просто вот мы сейчас остановимся, начнем делать что-то, ну, типа, уйдем делать что-то другое. Таких мыслей вообще не было. Поэтому у нас были мысли в основном вокруг пивота, то есть мы меняем идею, но мы продолжаем работать тоже командой, все то же самое. И изначально вообще была цель вообще сохранить все, то есть там команду в том виде, как она есть, чтобы она была классная, мы ее ценили, типа, чтобы все-таки осталось, просто выберем, выберем другую идею. Как бы, но потом стало понятно, что да, если будет меняться сама область, если там это будет не ML, если это будет не e-commerce, то это не получится сохранить. Плюс там с деньгами будут такие накладки. Вот, это вот, о чем я говорил. Да, и инвестора. И надо была идея сделать пивот изначально. Поэтому инвесторам сказали, что да, типа, акселераторы, которые крупные, им пофиг, нам тоже пофиг, но по большому счету, типа, нельзя носить этот риск, мы свои обязательства выполнили. Для ангелов это действительно это совсем другие деньги, совсем другие отношения, и мы им сказали, что так они, грубо говоря, нас уже поверили, мы их деньги потратили, мы можем работать, ну, мы хотим продолжать с ними работать, и чтобы для них это тоже было бесшумно, мы им собирались дать такую же долю в новой компании, только без денег. Грубо говоря, чтобы они это даже не заметили. То есть у них был какой-то там процент акций, и это он был в одной идее, но черно будет в другой идее, там, в другой компании. Но они бы ничего не почувствовали. И это то, что мы обсуждали изначально, это было, в принципе, сказать несложно.
Но это прям благородно.
Ну, и слава, это довольно... Это нормально, особенно на... Значит, тем более, если ты работаешь на том же рынке. Иначе это... Значит, тем более, когда это процент у нее не очень большой. То есть это ты реально можешь этим пожертвовать. То есть там, да, там... Там вот EF берет 10%, EYC берет там 7%. Да, вот я на 17% мы бы не дали. Просто так опять, потому что это слишком много. Ну, а ангелы, там, несколько процентов, тебе можно пожертвовать ради того, чтобы сохранить связи, сохранить отношения, продолжать с ними работать, тем более, если мы считаем, что они как бы, ну, действительно нам помогают и действительно хотим продолжать с ними работать. Тем более, мы работаем на том же рынке, они нам будут полезны. Это вполне имеет смысл. Даже не просто со стороны какой-то благотворительности, а просто это, ну, рационально лучше.
Там как раз вопрос появился, сколько у вас было в Саджестере людей всего, ну, на момент закрытия, например?
Хороший вопрос. У нас в пике было... Так, у нас, ну, помимо, потому что у нас были команды довольно распределены, в том плане, что у нас был... Мы у нас были вообще распределены хорошо обязанности, то есть на меня был продукт и тех часть, на Аде был бизнес и дистрибьюшн, и мы нанимали и занимались, говоря, своими командами. То есть там Аде мог нанимать кого угодно, я мог нанимать кого угодно, по большому счету. Поэтому я не сильно следил там за его частью. И там люди приходили, уходили, он там немножко там экспериментировал с форматами. Но там в пике было человек, наверное, под 10, но там было много интернов. Это было даже не в конце, это было где-то в середине, когда мы наняли там кучу индийских интернов, вот их было много. А вот в конце у нас уже только стал такой костяк, плюс-минус. У нас было человек 7-8.
И сейчас вы всем костяком стали заниматься новым проектом.
Ну вот, хотелось бы это так видеть, но нет, потому что у нас, с одной стороны, у нас не стало ML, изначальной идеи его не было. Может быть, он появится. То есть нам пришлось некоторых людей отпустить, но с идеей, что если вы сможете появиться, мы будем рады обратно всех видеть. У нас не стало ML, потом мы позже еще решили уйти с e-commerce, то есть сразу отпала большая часть квалификаций, которые нам, ну, раньше были нужны, те стали как бы просто нерелевантны. Ну, мы помогли этим людям, да, найти новые места, и пришлось с ними попрощаться. Ну, и вообще этот весь процесс пивота, он не пошел так гладко, как мы того ожидали. Мы сейчас откроем компанию, откроем новым, получим деньги, будем тоже команды работать, потому что, ну, да, это немножко дольше и сложнее. Там я все описал, там, какая морока вообще все закрыть и с этим разобраться, сколько времени занимает. Это заняло там месяца два, наверное. И самое интересное, что вот в середине этого процесса, когда мы вот одно закрыли и вот были на пороге, началось вот что-то нового, кажется, у Ади, моего кофаундера, это был такой триггер подумать вообще о жизни, о том, что это, типа, новый этап, по факту, который, типа, был, не предвещался, но он, по факту, является новым этапом который сейчас мне нужно в новую историю ввязываться. И у него это был уже второй стартап, Suggester. И он сказал, что он устал от такой интенсивной стартапской жизни. Ну, что тебе можно понять. Типа, это будет SEO, все много, на тебя много продаж, много ответственности. И он решил пока взять время, вообще отпуск от стартапов, и просто отдохнуть, пойти поработать, немножко сосредоточиться на жизни. В work-life balance больше на life сосредоточиться. Вот, и поэтому у нас весь наш пивот, и вся наша новая компания стала большим вопросом из-за этого. Да, ну и, соответственно, много чего поменялось.
То есть ты остался один сейчас? Или ты остался других кофаундеров?
Знаешь, есть сейчас. Есть момент, когда мы только закрылись. Там это такой временной период. Изначально, опять же, я остался как бы я и команда. Конечно, мне осталось некоторых людей, которые нам придется отпустить. Вот отпустили. Осталась часть команды и я. То есть для меня это было сюрпризом, вот такое решение Ади, потому что, опять же, у меня в голове все еще была инерция из Suggester, что мы, у нас еще пару лет runway есть, мы будем работать, будем развиваться. У нас есть команда, мы просто начнем, оптимизируем процессы, мы типа, у нас вот только есть одна работа, растить эту компанию, и мы больше ничем не думаем. И я больше ничем бы не думал. И когда просто казалось, что, ну все, типа, но компании не будет, можно делать что угодно. И для меня это стало большим вообще сюрпризом, большой новостью. Но я какое-то время над этим подумал и понял, что пока ничего другого не хочется, я решил просто продолжать сам за неимением каких-то лучших альтернатив.
Давай, наконец, подобрались к своему новому проекту. Я так понимаю, что он проект Web3. И почему Web3? Ты, то есть, ты придумал какую-то идею и понял, что она туда ложится? Или ты просто решил изучать, что там есть в Web3, что можно, не знаю, на чем сделать стартап? Вот как вообще родилось это направление, что ты хочешь сюда смотреть? Очень хочется логику твою понять.
Я, на самом деле, не очень много, то есть я не хочу давать там ложные ожидания. У нас так получилось, знаешь, более так органически. В принципе, я никогда особо не был там большим криптоэнтузиастом, даже маленьким не был, и в принципе криптоэнтузиастом я как-то не являюсь. Но когда мы начали искать новые идеи, начали думать, что мы хотим пивотить, да, нам нужна какая-то идея лучше, где будет больше спрос. И мы начали смотреть, и мы начали понимать, что даже на рынке e-commerce очень хорошо рос Web3, и всякие там разные пересечения этих двух областей. И мы просто начали видеть интересные возможности, связанные с Web3. Чтобы, грубо говоря, не имея никакого там опыта, не имея каких-то там предвзятых там мнений или там идейных верований в крипту, мы начали видеть, что да, ну, в рекомендации у нас было сложно с тем, что это была уже как устоявшаяся область, где, в принципе, всем все понятно, все что-то уже используют, все там будто бы сделано, людям уже ничего не надо, они уже что-то юзают. А хотелось чего-то такого более инновационного, где есть вообще-то пространство для роста, пространство для фантазии, пространство для новых идей. И вот Web3 показался таким пространством. И, опять же, мы начинали с идеи на пересечении e-commerce и Web3. И понемногу рассказывал я про идею саму. Это небольшой секрет. Это была идея, связанная с тем, что есть такой тренд, который называется gated commerce, когда NFT-токены, которые выпускает бренд, служат такой программой лояльности этого бренда. И те люди, у которых есть холдеры, мы хотели как бы автоматизированно на таком программном уровне давать им всякие плюшки в Shopify-магазине. То есть, чтобы они могли подключать свой кошелек, через него как бы логиниться, заходить в какой-то VIP-мембер и получать там early access to new products, там промоушены, какие-то скидки, какие-то там плюшки, там мерч, там доставки, может быть, даже royalty, ну, все такие вещи. Ну, это, в принципе, это довольно такая рабочая идея, она очень популярна, Shopify много такого уже начали делать, но тогда это было еще не так сильно, сейчас уже стало больше. но она там по-самому своеобразна. И то есть я потом я подумал и понял, что да, наверное, я не хочу, заниматься.
А как вы вообще, ну, есть, безусловно, огромнейший ред тут Web3. Я так понимаю, там и NFT, и блокчейн, и DAO всякие. Но это в моем представлении Web3, это вот это все смешать, вот так вот потрясти, и вот тебе Web3. Mm-hmm. Как вы ищете идею? Ну, вот условно, вы сидите с командой, брейнстормите, и потом идете проверять, валидировать как-то это? Или как проходит процесс?
Ну да, это сложный вопрос.
Сори, я просто, Леш, я просто не предприниматель, я никогда этим не занимался, поэтому мне, честно говоря, очень интересно. У тебя в канале написано, что мы все время проверяем какие-то идеи, и мне хотелось понять, как вы это делаете.
Ну, в основном это, то есть что? Да, это процесс, на самом деле, более хаотичный, чем мне бы того хотелось бы, из-за того, что это пространство такое огромное, даже там брать там Web3, не Web3, в любом случае, это пространство идеи, оно огромное. И очень сложно систематизировать и так прям аккуратно сесть, там пройтись по всем, посмотреть. Прям это невозможно. Поэтому приходится рассчитывать на какие-то такие более... на какую-то юристику, на какие-то такие сигналы более случайные. Можно говоря, просто пытаться искать возможности, как бы это не звучало прям тупо. Но это лучше всего получается в общении с людьми, когда ты общаешься с кем-то, у кого есть какие-то свои мысли, у кого есть какой-то свой опыт, которого у тебя нету. Ты начинаешь просто больше понимать саму индустрию. Ну, если у тебя есть еще понимание индустрии, обычно, если ты там провел 20 лет, это, не знаю, в чем, вырубки лесов, там ты примерно знаешь, где там есть неоптимальные места, и тебе там чего не хватает. Да, если ты чем-то новым, то там у тебя этих знаний нету, то для тебя процесс поиска идеи по факту является процессом заполнения этих пропусков. И ну, пополнение этих знаний. Чем больше ты понимаешь, тем больше ты начинаешь видеть каких-то там неоптимальных моментов, каких-то там спорных моментов, каких-то там скрытых вещей, которые там другие люди не видят, потому что там уже взгляд замылился, в чем тоже, значит, иногда бывает польза, польза быть каким бы новым в какой-то области, потому что там для людей там из крипты, у них совсем другое видение на внешний мир, на мир крипты, чем люди, которые пришли там с внешнего мира и начинают смотреть, ага, как у вас тут все работает. И вот так ты общаешься, пополняешь эту базу знаний, начинаешь находить какие-то там зацепки, ну, просто начинаешь просто о них там думать, там вести уже более систематично, прежде чем с кем-то общаться, ну, в идеале общаться с потенциальными кастами, спрашивать, типа, проверять, реально ли это какая-то для них боль, и ну будет это за это платить. Там думать, насколько это большой там рынок, насколько это возможно вырастить какую-то венчурную историю. Ну и вот так вот проходишься таким вот поиском и выбираешь, там, типа, сортируешь по оптимальности, грубо говоря.
Но сейчас вы уже определились какой-то идеей. Я так понимаю, что NFT для брендов, они отпали у тебя как идея? Вы сейчас...
Да.
То есть ты ее публичишь или это пока еще у вас секрет?
Нет, это... Ну, я обещал, что расскажу на стиме, поэтому это не секрет уже. На самом деле, как бы там, я понял, что нет смысла искать такую идею, прям одну идеальную, которая была бы там супер узкая. То есть вот мы делаем... Ну, если это получается, когда это получается, это здорово. Там, опять же, там, ты работал 20 лет на там, стройке, там, чем-то еще, ты знаешь, что вот тут-то прям у всех болит, и я вот точно это хочу делать. Как правило, да. В более широком случае это не так, это происходит более хаотично, ты примерно видишь, что вот есть какая-то область, где, в принципе, у людей болит. То есть там, вот это, я не знаю, там, колено, там, что-то еще такое, там, или поясница, вот такая, самые болючие места, там, или какой-то анализ данных, или там какой-то маркетинг. Вот, начинаешь смотреть там, опять же, что там уже есть, чего там еще не хватает. И более такой здоровый подход... Я считаю, что это не пытаться зацепиться за что-то и вот прям все мы делаем это и точка. А скорее разбираться, ну, продолжать разбираться в процессе построения какой-то гипотезы, построения какого-то продукта, ну, и продолжать тестировать какие-то гипотезы. И постепенно, как бы, ну, такие осцилляции, которые сводятся к какому-то положению по старинности, равновесия. Вот. И для нас вот этой областью стало, в принципе, аналитика данных в блокчейне, потому что там очень интересная ситуация, где, грубо говоря, много аналитики и много разных тулов для трейдеров, потому что они на этом делают деньги, они на этом как бы не за это платят. Но это как бы это аналитика рынка, аналитика для юзеров. Допустим, тот же там SimilarWeb, Web2, или что еще, не знаю, там Ahrefs, или какие-то там NASDAQ. А с другой стороны, когда у тебя есть сами проекты, сами креаторы, сами там токены, сами какие-то продукты, которые строятся в Web3, для них там на самом деле практически ничего нет. И часто строится в таком хаосе. Ну, в том хаосе есть какой-то интуиции, там, минимальные, там, какие-то, ну, делаем минимально то, что нужно, и вот, и все. Но вот чего-то такого более фундаментального, там, типа, там, экспанала, или там, амплитюд, или какой-то аналитики, который в Web2 ты по дефолту устанавливаешь и используешь с первого дня, там такого нет. Поэтому мы смотрим эту область, как бы, как сделать сейчас сам процесс построения этих продуктов, приложений Web3 более data-driven, давай какому-то больше intelligence к этому процессу, который сейчас на самом деле, ну, знаешь, тоже, почему такого сейчас нет? Потому что в основном там всяких там NFT-коллекций, ну, им это просто, там, не, они до этого еще не доросли. Им хватает просто там купить там пару инфлюенсеров, запустить там пару твитов, и все, их купят. Но мы понимаем, что если мы посмотрим в будущее, где эта область будет зреть, становится более серьезной, то серьезные проекты с этим подходом не строятся. И потому что такая идея в том, чтобы посмотреть, где мы можем к этому превращению этой области в более такую систематичную и data-driven область, мы можем, где мы этому можем способствовать.
Слушай, а такой вопрос, а на какие деньги вы делаете сейчас это? То есть вы опять привлекаете инвестиции, ведь, ну, акселераторы остались в прежней компании, деньги их, я так понимаю.
Да, да, мы деньги там, которые были, там, или раздали, или потратили, и, ну, все, что было в той компании, стало в той компании. Сейчас, на самом деле, еще денег мы не приняли никаких. На самом деле, можно пытаться поднять деньги прямо под идею, я пытался это делать, но это такое неблагодарное дело на данном рынке, потому что это больше очень легко делать, допустим, полгода назад, когда было 2 деньги всем. Сейчас это как бы возможно с ограничениями, плюс требует времени, плюс условия будут не очень. И мы поняли, что, ну, в принципе, мы нашли как бы, ну, у меня какие-то ресурсы есть, нашел каких-то людей, которые, в принципе, заинтересованы, типа, могут быть в этом участвовать, ну, например, там, part-time, в дополнительных началах. Мы поняли, что мы можем начать что-то делать вот даже без денег, просто за свои. И чисто такое на энтузиазме. И то, что мы начали делать, и мы просто понимаем, что, ну, грубо говоря, оно того стоит иногда, особенно на такой ситуации, когда это, которая у нас сейчас на рынке крипты, потратить какие-то там месяц-два, возможно, там, не поднимая денег, потратить какие-то свои ресурсы на то, чтобы построить хоть что-то, и уже с этим чем-то уже идти поднимать деньги, уже много более уверенной позиции. Это вот абсолютно то, что мы сейчас планируем. Сначала построить какой-то там хотя бы MVP или демо, то, что можно показать, то, что можно уже доказывать, что можно что-то делать, и, в принципе, помогать понять, что мы делаем. И да, с этим дальше уже разговаривали с инвесторами.
Слушай, вопрос в чате еще был, сколько тебе лет, чтобы понимать...
Сколько дадут, интересно.
Пишите в комментариях, да, будем гадать все вместе. Ну, слушай, ну, то есть вот тут как раз еще параллельный вопрос был, что делать, если тебе нужно на MVP 2 месяца разработки условно, и нужно ли там, а теперь нужно full-time работать. То есть я так понимаю, что вы сейчас работаете на каких-то других работах и part-time делаете MVP своего нового проекта. То есть правильно же я понимаю?
В моем случае я full-time на проекте, потому что у меня это главное. И, ну, я готов, опять же, без каких-то там дополнительных кэшфлоу, какое-то время этим заниматься на свои деньги. от людей я, в принципе, этого требовать не могу. Поэтому, да, я считаю, даже мне кажется комфортнее как фаундеру понимать, что ну, там никто не голодает, ну, у всех можно какая-то комфортная ситуация, где они могут работать на какой-то работе, плюс там параллельно заниматься там, чем-то со мной. Поэтому это сейчас это происходит вот так вот. Но, конечно, когда у нас будет появляться финансы, мы это будем переводить. Ну, это не совсем не sustainable, это совсем не серьезно. Так можно назвать какое-то непродолжительное время, но только будут финансы появляться, конечно, нужно все оформлять нормально и заниматься этим уже на полную, ну, ходить на полную скорость и переводить всех full-time.
Ну, в общем, если вам вдруг нужно сделать MVP, а денег нет, то ищите энтузиастов, которые вам помогут продать свою идею, я так понимаю. Давай, может быть,
интересные стартапы, которые хотят чем-то заниматься. Много разработчиков даже опытных, которые, ну, которым надоело просто быть там найми, которые хотят что-то свое. У них, как правило, какой-то, ну, конечно, они там не пойдут там кому угодно сразу там работать на какой-то чужой идее. Конечно, должна идея их зацепить. Конечно, должна быть какая-то репутация, какое-то ну, понимание, что да, вот это для меня возможность. И так, в принципе, это ну, реально.
А работает то, что ты прошел в IC, когда ты нанимаешь людей? Ну, что, типа, меня поверил в IC. Понятно, что это работа для инвесторов. Интересно, в найме это помогает?
Да. А в какой-то мере, да. Да. Ну, в принципе, в IC Badge, он типа, хорошо работает для инвесторов и для найма. Ну, там, сложно как сильно, как бы, опять же, в разных областях по-разному, но в целом помогает.
А вот еще что-то спросить тебя. Вот есть, ну, грубо говоря, обычный стартап, есть стартап, который сейчас пытается делать Web3 проекты. Вот эти вот акселераторы, они работают и для тех, и для других. Условно, ты можешь пойти с Web3 проектом в IC и попробовать-то попасть? Или нужно все-таки искать какие-то, не знаю, там, специализированные крипто-акселераторы?
Ну, тут, собственно, не зависит. То есть, грубо говоря, акселератор – это инвестора, по большому счету. И у любого инвестора есть какой-то профиль, в который они сейчас смотрят, в что они вообще инвестируют. То есть есть те, кто инвестирует во все, или во все, включая Web3. Есть те, кто инвестирует, ну, там, все, кроме Web3. Ну, или там что-то, что не включает в себя Web3. В принципе, с акселераторами так само. Вот в IC, например, они, ну, включают Web3 в список того, что они, ну, что им интересно. Поэтому это не проблема. Другой вопрос, насколько они могут быть полезны в этой области, и вот какая у них там экспертиза в этой области. И вот тут это, ну, вот, это легитимный вопрос. И есть акселераторы, которые сосредоточены чисто на Web3, которые со стороны более такой практической, могут быть даже более полезны. Поэтому, грубо говоря, это вопрос, что да, в IC-то в IC, они принимают эти стартапы, поэтому, опять же, есть смысл подаваться, но открывается какое-то пространство новых акселераторов, которые могут быть интереснее. То есть какие-то там закрываются, потому что там какие-то Web2 IT, соответственно, менее полезно, но какие-то, открываются какие-то Web3 акселераторы, которые можно пойти.
Слушай, а ты рассчитываешь вообще, ну, оставляешь ли себе возможность вернуться в найм? Ну, ты вот как бы рассуждаешь про это?
Ты прям таким ножом по ранам. Я смотрю цены на билеты, там, смотрю цены на жилье, и думаю, типа, блин, как же больно. Я там рассуждаю, но я об этом перестаю рассуждать, когда я, знаешь, с другой стороны, думаю там, про свою жизнь в целом, про то, там, как идет время, быстро проходит, про то, какие есть там возможности, про то, чем занимаются другие люди. И я понимаю, что, да, то есть ответ на вопрос, что я это вообще не исключаю, типа это я вполне могу представить себя в найме на позиции, которая мне будет нравиться, где буду заниматься чем-то, что мне нравится, например, там, опять же, какой-то проект менеджмент. За хорошие деньги, это комфортная жизнь, и на самом деле, мне кажется, это оптимальный путь для стартапера, это такой волнообразный, где у тебя есть периоды хастлинга и траты денег, потом идет какое-то расслабление, оседание и зарабатывание денег. А потом опять какой-то хастлинга и траты. Там, типа, ну, и причем, знаешь, тоже тут много моментов на это влияет, то, что вот в стартапе ты берешь на себя много рисков, но ты быстро растешь. Ты учишься новому. Но часто становится там, да, дофига рисков, нестабильная жизнь и так далее. Когда ты идешь обратно в найм, у тебя появляется больше бенефитов найма, то, что у тебя там появляется стабильность, ты можешь делать что-то другое, что требует от тебя этой стабильности, там какая-то семья, например. У тебя появляются деньги, где там как-то нормализуется психика, которая потом тебя дальше, да, где ты уже, ты быстро перешагнул, набрал какие-то знания в стартапе, потом ты их закрепил, и дальше там опять перепрыгиваешь дальше очень быстро, и дальше опять их закрепляешь. То есть вот такие моменты я, в принципе, не исключаю. Но вот на данном этапе мне, опять же, пока не позволяют там ресурсы, у меня больше мотивации заниматься, вот пробовать что-то сделать, независимо, насколько это успешно.
Слушай, такой еще тут вопрос спрашивают. Как думаешь, в текущих условиях, когда венчур подсдулся, насколько поменялись приоритеты инвесторов? Грубо говоря, на что сейчас смотрит средний инвестор, на выручку или на рост?
Да, у инвесторов одни приоритеты всегда – это иксы сделать, и эти приоритеты не меняются. Взрослые то, что… Ну, так бы все говорят, нет такой-то инсайдерской инфы, то есть это все обсуждают, что сейчас стало тяжелее стартапом на этапе роста, то есть там Series A, то Series C, где раньше в них было как-то больше веры, и там, ну, больше хайпа, и люди могли дать больше денег за меньший там трекшн. Сейчас немножко этот баланс сместился, сейчас такие люди начинают более рационально как-то анализировать. Ну да, то есть просто, опять же, просто сам аппетит инвесторов снизился в целом, но интересы стали те же, то есть это не то, что там у них сменились интересы, там в другую сторону пошли. Все так же, типа, если у вас классный бизнес, который может генерировать UMX-ы, типа, ну, вам всем рады, везде рады.
Ну, мне кажется, сейчас стали меньше рисковать, типа, если ты им принесешь иксы, но это так под вопросом, и, типа, есть риск, что ты еще будешь долго не зарабатывать, то они тебе скажут, окей, посмотрим там через полгодика. Но, как я понял, читая отчеты инвесторов, не знаю, возможно, это не так.
Может быть и так. Ну, то есть, вот толерантность к риску и толерантность там переплачивать за какую-то возможность, которая может не сбыться, да, вот она поубавилась. Но все еще, если ты можешь их чем-то подтвердить и гарантировать, то я уверен, все их захотят.
Давай, если есть вопросы у кого-то, поднимайте руки, я вас выведу в эфир и поспрашивайте Лешу.
Да, сначала идея, то, что там не совсем все поняли, потому что так быстро прошелся. То есть это аналитика для самих проектов. Когда вы там создаете свой проект, и у вас есть свой токен, и у вас есть какие-то юзеры, то есть там Web3 это холдеры, и вы хотите давать какое-то понимание о том, что кто они, что они делают, потому что там retention, какие у вас там когорты, это то, что кажется нам интересно. То есть не факт, что мы делаем именно это, но это кажется интересно. Это кажется то, чего сейчас не хватает. Вот в целом, глядя на рынок. Так он существует. Даже на личной ситуации, когда все упало, где там куча других пожаров, возможно, есть смысл начать и зайти на рынок чего-то другого, чего-то более прикладного сегодня. Но при этом, да, опять же, более взгляд в будущее, то, что... Кстати, вот здесь тоже интересный момент, такой тенденции самого рынка, что вот Web2, самые крупные компании, они построены на том, что они, например, перепродают данные. Там тот же Google, тот же Facebook, я не знаю, что еще. В Web3 это данные не перепродашь, потому что там все построено вокруг того, что ты этого не делал. Поэтому там становится интересно то, что данные все еще ценятся, и появляются возможности вокруг того, как ты даешь этими данными управлять. Потому что ты так бы. Ты их не перепродашь, потому что они все публичны. Потому что там уже все открыто. Хотя при этом, да, тебе никто не даст сделать ретаргетинг. Да, и вот становится... То есть вы не можете данные добывать, потому что они уже есть у всех, но открывается интересная область в районе того, как ты там управляешь, как ты даешь к ним доступ. Поэтому это кажется бы интересно, и это большая возможность.
Слушай, там еще классный вопрос тоже, хотел тебя спросить его и забыл. Ты когда писал про закрытие Suggestor, у тебя был пост, ты там написал, что сейчас бы ты сделал много вещей по-другому. Но ты, к сожалению, не раскрыл эту мысль вообще никак.
Конечно, такая информация ценная. За нее нужно чаржить там, по прайсу.
Давай хотя бы пару вещей, а остальное мы за донаты устроим на твоем канале уже стрим, и за донаты будем рассказывать всю подноготную. Хотя пару вещей таких.
Теперь я преувеличу, потому что это сильно зависит от идеи, и много вещей, которые делаются, они уникальны для своей области и своей идеи. И их нельзя там придать по-другому, или там нельзя перенести в это бы не звучало. Но есть что-то общее между там, работать с инвесторами, да, то есть вы там понимали, что, ну, самое главное, даже, что звучит супер банально, но что действительно важно, что мне кажется, мы сделали неправильно в Suggestor'е, то, что мы довольно сильно концентрировались на какой-то оптике и на восприятии извне, то есть там пытаясь получать какие-то бренды, там гоняясь за какими-то там инвесторами, грубо говоря, чтобы получить какие-то бренды, получить какой-то recognition. И тратили кучу времени на то, что, в принципе, для бизнеса не имеет большой роли. То есть оно иногда и влияет, но по большому счету не влияет. И опять, знаешь, там, грубо говоря, такие вещи, как там начинать делать, там, например, там думать про, я не знаю, там, про распределение долей или про как будто там про брендинг компании до того, как вообще что-то работает. И я думаю, неправильно. И если мне кажется, что самое лучшее вообще место, в котором хочется оказаться, я понимаю, что это сложно, как бы это, ну, так иначе это будет посерединке, но много лучше быть вместе никогда, вот ты уже придумал полный там финансовую модель и там как будут, там, что у вас будет висеть на стене в вашем офисе, где ты ничего не имеешь. На самом деле лучше никогда, типа, быть в ситуации, когда у тебя там уже есть там 10 тысяч выручки, и ты думаешь, ага, типа, наверное, надо их зарегистрировать, нужно зарегать компанию. И это, как бы, мне кажется, это более правильный подход. В принципе, где не бизнесу. Ты сначала начинаешь делать что-то, что будет работать, пытаешься это найти, а потом остальное уже к этому прилаживаешь. И на самом деле с инвесторами так же. То есть не нужно бегать, потому что они придут сами, когда есть то, что растет, то, что хорошо себя показывает. Тоже как бы это банально не звучало. И вот первые инвестиции тоже считаю, что, ну да, с одной стороны, хорошо иметь какие-то бренды, иметь какой-то recognition, но на каком-то этапе, вот там самом первом этапе, имеет смысл взять просто быстрый день, потому что вот эта скорость, это, ну, цена усилий тоже очень, очень много как бы стоит. И нам можно взять просто быстрые деньги, неважно от кого, просто чтобы начать работать. И там особо не считать там какие-то оценки, там условия, кто это, там какие-то бренды. Просто, ну, иметь деньги для работы по нормальным условиям, там, среднерыночным, и уже от этого дальше плясать. И оптимизировать такие более верхнеуровневые вещи, ну, по мере того, как ты до них доходишь. То есть они там не запрыгивают наперед. Это только самое такое, ну, вот это, грубо говоря, это подсуммирует, ну, все, что все эти какие-то лернинги, там, и с инвесторами, там, и с наймом, и там, с какой-то брендингом, и с продуктом, это все можно вот так объединить в один такой фреймворк.
Ну, давайте на этом заканчиваем. Леш, спасибо тебе еще раз большое, что нашел время. То там у тебя уже полночь близится, я все переживаю, что надо отдыхать. Нет, мне очень прям понравилось, было очень интересно, прям супер. Ну, в общем, запись я сделаю и выложу еще у себя в канале. Я думаю, Леша у себя в канале выложит. Это, мне кажется, получилось очень интересно. Ну, в общем, слушай, пока-пока.
Спасибо, что пригласил. Да, удачи с каналом. Спасибо за то, что такое проводишь. Мне кажется, знаешь, чем больше таких... Чем больше у людей будет насмотренности и прозрачности, меньше будет страха что-то делать самим. И мне кажется, это очень важно для остальных, то, что мы делаем.